Ребята, привет! У нас сегодня снова философский выпуск в стиле разговоров на кухне. Сегодня я хочу с вами поделиться самой полезной бизнес-книгой, которую я недавно прочитала. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Саша Митрошина, я занимаюсь бизнесом и блогингом. Я в Инсте блогер-миллионник, у меня там почти 4 миллиона подписчиков. На Ютубе, на подкастовых площадках, конечно, поменьше, но все равно приличное значение. Я веду этот подкаст «Матерь Бложья», рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом, с предпринимательством, с мышлением, с бизнесом, с продажами. Те, кто следит за мной в Инстаграме, знают, что у меня сейчас идет челлендж «52 книги за год». Я поставила перед собой такой вызов — прочитать 52 книги за 2024 год, то есть по одной книге в неделю. Вообще для меня это не супер высокий темп. Я очень быстро читаю, так получилось. Я с детства очень много читаю. И в целом этот челлендж, он больше про постоянство и про регулярность чтения, а не про то, чтобы уйти сначала в книжный запой, а потом вообще забить на книжки. Мне очень нравится сам процесс непрерывного подгружения информации. То есть я не ставлю перед собой целью срочно применить все знания, которые я получила, или там не переходить к следующей книге, пока я не отработала полностью на 100% предыдущую книгу. На мой взгляд, такой подход скорее отвращает от чтения. Я честно уповаю на подсознание. Я прочитала где-то, что даже если мы сознательно особо информацию не обработали, не знаю, там не выписали, не применили, но мы ее все равно потребили, и в нашем подсознании она есть, и в нужный момент наша интуиция и наш мозг выдаст правильное решение с учетом в том числе этой информации. Меня это так успокоило, я не знаю, насколько это надежно, но в целом я давно чувствовала, что просто процесс постоянного узнавания чего-то нового или постоянного потребления какой-то адекватной информации, а не только листания Reels и Stories в ленте, это скорее хорошо. И мне это нравится. Именно из этого родился мой челлендж. Я, кстати, знаю, что многие из вас тоже взяли такой челлендж. Расскажите, как у вас дела, какие книжки прочитали, что оказалось удивительным, что вас, может быть, поразило. И сегодняшнее видео как раз посвящено тому, что меня поразило. Я никогда особо ничего не ожидаю от каждой конкретной книги. Еще раз повторюсь, я больше сконцентрирована на процессе. Но прочитав вот эту вот книгу, которую я даже с собой сейчас в студию принесла, я была не то что в шоке, но очень сильные эмоции она во мне вызвала. При том, что это обычное, очень спокойное, очень таким простым, не знаю, не хайповым, не эмоциональным языком написанная книжка. Даже не супер большая по объему. Давайте я немного расскажу, что это вообще за книга, чем она меня так поразила. Я выписала 7 пунктов, 7 принципов, которые я бы хотела раскрыть в рамках этого видео. Ну и расскажу немножко вообще про эту серию, про этих авторов. В общем, книга называется «Великие по собственному выбору». Авторы — Джим Коллинз, Мортен Хансен. Я только Джима Коллинза, если честно, знаю. Я не уверена, что Мортен Хансен — автор в предыдущих книгах Джима Коллинза. Но, в общем, в этой серии еще есть несколько книг. Суть в том, что авторы занимаются тем, что они исследуют все компании, крупные компании, которые есть в мире, и выделяют какие-то принципы и критерии успеха. То есть не на примере какой-то конкретной одной компании, а на примере вообще всех компаний. То есть они именно научно исследуют мир бизнеса. Например, в книге «От хорошего к великому» тоже очень всем рекомендую. Она меня супер впечатлила. Я ее читала в 2021 году и очень хочу перечитать сейчас. В этой книге они выделяют факторы, которые отличают компании, которые стали великими, там, по какому-то показателю, типа X10 выручка относительно других компаний, какая-то там длительность существования большая десятилетиями, от компаний, которые даже в той же нише, в тех же условиях не достигли такого успеха. И есть у них еще ряд книжек по разным тематикам. Конкретно вот это про выживание в кризисе. Почему одни компании, проходя через сильные кризисы, достигли большого успеха, а другие нет, которые даже находились в тех же условиях, абсолютно с идентичной нишей. Даже разбираются компании с абсолютно идентичными бизнес-моделями. И, собственно, в этой книге описаны основные выводы из этого исследования. Я так понимаю, что оно происходило на протяжении нескольких лет. Это достаточно какой-то длительный процесс был, по крайней мере. Когда я читала «От хорошего к великому», там точно было написано, что это прям многолетнее исследование. В конце книги, кстати, примерно треть книги занимает, собственно, описание этого исследования, все ссылки, все методы, какие-то основные параметры. Я это, естественно, не читала. Мне интереснее были выводы, которые находятся в первой половине книги. Ну и, в общем-то, сама книга — это скорее такое резюме, которое очень простым и понятным языком объясняет основные принципы, по которым компании не просто выживают, а становятся сильнее, успешнее, с большими выручками, с большими оборотами. В общем, что нужно делать, чтобы достигать успеха в бизнесе. И что меня поразило? Меня поразило то, что я очень сильную опору в этой книге нашла не только как предпринимательница, а по жизни. Объясню. Как мы обычно представляем предпринимателей, вот успешные предприниматели? Мы думаем, это какие-то супер рисковые такие, дерзкие, креативные, гении, которые придумывают что-то сверхкрутое, там Стив Джобс вернулся в Apple, придумал iPod, iPhone и так далее. Спойлер, в этой книге раскрывается, что нифига не все так линейно и очень многое скрыто, как, знаете, нижняя часть айсберга, и на самом деле Стив Джобс просто супер дисциплинированный человек, а вовсе не какой-то мега-провидец и гений. Ну, не отменяя, естественно, восхищение его огромным талантом и тем, что он сделал. В общем, есть такое убеждение о том, что, чтобы достичь успеха в предпринимательстве, нужно рисковать, нужно быстро принимать решения, нужно каким-то быть очень смелым. Ну, по крайней мере, у меня было именно так. И всю мою жизнь... Хоть я и занимаюсь предпринимательством, это как-то шло вразрез с тем, как я сама веду себя и как я себя ощущаю. Потому что я, например, супер нерисковый человек. Вот я максимально осторожный человек, который сейчас вот находится на Бали, и я вожу байк, но прежде чем сесть за байк, я 2 месяца училась и максимально отрабатывала, не знаю, там, как правильно руку поставить на газ, потому что, не дай бог, я как-то неправильно газану, упаду, и мне это все очень страшно. То есть я вообще не склонна к риску. Я очень осторожная. Я вообще, в принципе, ощущаю себя, знаете, как такого медленного, душного человека. И мне всегда казалось, что, ну да, я достигаю каких-то успехов в бизнесе, в медийности, но как будто то ли они вопреки, то ли надо что-то еще делать, чтобы прям супер успехов больших достичь, еще больших, чем у меня. Короче, у меня было какое-то чувство, что я не совпадаю по идеальным качествам, не знаю, предпринимательским, условно говоря, успешным каким-то. И вот эта книга... Я ее читаю, и с каждой страницы у меня просто слезы на глазах выступают, потому что она как раз развенчивает этот миф. Она говорит, что на самом деле, если изучить реально эмпирические данные, если посмотреть на реальную картину мира, если оценить, как действительно действовали лидеры самых крупных компаний, которые достигли самого большого успеха, это вообще не про риск. То есть они, наоборот, они очень круто управляют риском. Они всегда очень параноидально готовятся к любой сложности. Они фанатично дисциплинированы. Они скорее душнилы, задроты, не знаю, фрики. А вовсе не какой-то образ, не знаю, такого дерзкого гения, который что-то там внезапно делает. И самое прикольное, что все то, что я читала про предпринимательство и про то, как действуют лидеры, очень классно ложится на мои жизненные принципы. То есть я нашла подтверждение тому, как я живу жизнь, моей философии жизни. То, что мне порой казалось каким-то очень скучным и слегка неправильным, и, знаете, вот в общественном сознании кажущимся чем-то не предпринимательским абсолютно, оказалось наоборот. Оказалось, что мои какие-то ключевые качества и то, как я живу, очень ложатся вот в эту канву. И каждую часть этой книги, в которой разбирался конкретный параметр, я мысленно перекладывала на жизнь. И вот читаю, я читаю эту книгу и думаю, блин, очень круто было бы записать видео вообще про вот эти пункты, рассказать их, собственно, и рассказать, как я вижу их применение в жизни в обычной. То есть не только для предпринимателя, но и для обычного человека. Потому что, повторюсь, я на своей жизни вижу, собственно, такой же результат. Так что давайте приступим. Я просто выписала 7 пунктов из этой книги. Это не все пункты, которые там рассматриваются, их там чуть-чуть больше, ну совсем буквально чуть-чуть. То есть это на самом деле основные тезисы, и я просто пройдусь по ним подряд, расскажу, в чем их суть, и, как мне кажется, как их можно применить к жизни. Первый пункт — это фанатичная дисциплина. Я сначала такая читаю и такая, да-да, окей, расскажите мне, мне кажется, я все знаю про фанатичную дисциплину, и это, наверное, в целом не новость. Но потом авторы начинают объяснять, что имеется в виду, и вводят, например, такое понятие, как 20-мильный марш. Вот с него меня просто вынесло, потому что это настолько простая и гениальная концепция, которую, мне кажется, надо применять абсолютно везде. В общем, в чем суть? Представьте, что вам нужно пройти какое-то очень большое расстояние, вы пошли в поход. Там в книге приводится пример на Америке, типа из одного штата в какой-то другой штат. И вы начинаете каждый день идти по 20 миль. В первый день вы прошли 20 миль, вы, в принципе, могли пройти больше, но прошли 20. 20 миль — это типа 40 километров. Второй день вы прошли 20 миль, вы как бы устали, ну, нормально. Окей. На третий день началась какая-то непогода, но вы все равно прошли эти 20 миль, потому что для вас это адекватно, и все окей. Вы так продолжаете идти. И другое дело, если вы выдвинулись в этот поход и такие в первый день прошли 40 миль. Во второй день вы устали и прошли меньше. В третий день началась непогода, вы вообще никуда не прошли. Потом на четвертый опять вы пошли 40 миль. И, короче, в конечном счете тот человек, который шел по 20 миль вне зависимости от условий, хорошие они были, плохие, именно 20 миль, не больше, когда хорошие, и не меньше, когда плохие, а вот 20 миль хорошие, плохие, он гораздо быстрее пришел к своей цели, чем человек, который как-то рандомно то густо, то пусто, то иду очень много, то останавливаюсь. То есть принцип 20-мильного марша — это наличие некой планки, ниже которой нельзя опускаться, но и выше которой подниматься нельзя. Как это объясняется в книге? Компания может, например, поставить перед собой цель расти каждый год на 20%. И даже если в какой-то год у нее супер много возможностей, и, не знаю, там на бирже все хотят, чтобы они больше развивались, тогда их акции будут расти. То есть какое-то давление присутствует извне. Сори, финансисты, если что, я, знаете, за что купила, зато продаю. Пересказываю своими словами. Но несмотря даже на наличие каких-то более крупных возможностей, компания все равно растет четко, строго на 20%. А есть компания, которая может раз там и резко, быстро вырасти, но при этом в долгосрочной перспективе первая компания будет в выигрыше. То есть даже при наличии каких-то очень соблазнительных, очень классных предложений, очень важно сохранять именно равномерное, постоянное, систематичное ускорение. Знаете, когда человек начинает тренироваться, у него обычно такой соблазн сделать себе супер режим. Я буду ходить 5 дней в неделю в зал, я буду ходить 6 дней в неделю в зал. Но те, кто поопытнее, тот знают, что когда ты ходишь 5-6 дней в неделю в зал, это заканчивается примерно на 3-4 неделе, наверное. И на самом деле, если ты хочешь реально долго ходить в зал постоянно, тебе нужно выстраивать график а-ля там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. То есть должен быть какой-то параметр, что у компании, что у человека, на мой взгляд, который достаточно сложно выполнить, то есть это не какая-то халява, но и при этом который не на пределе возможностей. Как объясняют это авторы? Что если ты двигаешься равномерно, параметр может быть не только 20%, там разные примеры приводятся, просто вот именно у каждой компании какой-то свой параметр, которому они следуют. Если ты двигаешься равномерно, то если вдруг что-то случается, какой-то кризис, во-первых, ты уже привык двигаться равномерно, а во-вторых, ты не истощен, ты не в гонке. Потому что, как обычно происходило, компания такая двигается ровно, потом, ладно, будем там супер расти, начинает там очень агрессивно захватывать рынки, тратить свои ресурсы, и потом происходит какой-то кризис, финансовые потери, а компания уже устала, у нее уже нет резервов, и вот эта вот стихия просто ее обрушивает. Соответственно, если есть какое-то равномерное ускорение, то гораздо больше запас прочности для непредвиденных ситуаций. И в жизни то же самое. То есть, доведя себя до изнеможения в гонке, истощив свои ресурсы, ты рискуешь умереть, если на тебя вдруг обрушится стихия. Пример из жизни. У меня, например, есть четкое время работы за день, и я его никогда не превышаю. При этом интуитивно, я раньше не была в курсе про этот принцип, но теперь я его просто встроила в свою голову и применяю. Но раньше интуитивно я также в рабочие дни и не работала меньше, чем какое-то определенное время. То есть это не то, что нельзя работать больше, но при этом я вообще не буду работать, если мне не захочется. Нет, у меня есть какое-то определенное количество рабочих часов. Например, я заканчиваю работать примерно в 5 часов вечера. И после этого я уже не работаю. А начинаю работать в зависимости от дня, ну, допустим, в 11 часов. То есть у меня примерно вот такой слот. Бывают, так сказать, интересные ситуации. Вот сейчас я очень рада, что-то просыпаюсь на Бали до рассвета, там, в 5, в 5:30, в 6. И до рассвета еще неохота тренироваться, и я просто сажусь, открываю ноутбук, там, начинаю писать презентацию урока по Ютубу, что-нибудь еще делать. То есть, по сути, начинаю работать в 5 утра, но в целом это не считается, я думаю. Глобально у меня есть определенное количество часов в день, которые я работаю. И оно не на пределе возможностей. То есть, если я в какой-то день понимаю, что я сегодня хочу еще успеть вот это, вот это, вот это, и начинаю заходить за этот промежуток, на следующий день я уже уставшая. Или даже я следующий день нормальная, а потом мне несколько дней уже очень сложно работать, я уже такая через не могу все делаю, потом мне нужно больше выходных. То есть на самом деле я за последние полгода обратила внимание на то, как же круто работает дисциплина в отношении того, чтобы не перерабатывать. И вот об этом, мне кажется, этот принцип. То есть то же самое с выходными. Я очень строго следую дисциплине в отношении выходных. У меня есть определенное количество выходных, не больше и не меньше. И в выходные я отдыхаю, в рабочие дни я работаю. И за счет этого у меня именно равномерный темп. При этом темп настолько адекватный, что если вдруг что-то случается внезапно и что-то мне срочно надо сделать, у меня есть некий воздух в расписании. То есть я могу поставить дополнительную задачу. И это никак не повлияет, там, не пошатает, не выбьет меня из привычного ритма. Ну, ладно, выбьет, может быть, чуть-чуть. Но в целом у меня будут ресурсы и будет нормальное состояние, чтобы это сделать. А если расписание супер забитое, то я это сделать не смогу. То есть вот такой простой жизненный пример. О, или еще знаете, что у меня есть в жизни? Занятия по речи. Я начала заниматься речью, по-моему, в декабре или в ноябре. Ну, короче, в конце прошлого года. И я сразу знала, что мне нужно ставить задачу на долгосрок, чтобы я занималась речью прям долго. И сначала я такая, я буду заниматься каждый день. Ладно, занятия 4 раза в неделю с преподавателем. Вот, все. Но потом я такая, ладно, нет, на самом деле нет, поставила занятия 2 раза в неделю с преподавателем. И минимальную планку я себе вообще поставила 1 занятие. То есть я когда формулировала цели на год, у меня там прям есть количественные цели, у меня есть задача 52 занятия по речи за год. То есть это 1 раз в неделю. И я, когда могу, занимаюсь 2, у меня заранее забронированы эти дни, но самый минимум — это 1 занятие. Вот 0 занятий я уже не делаю никогда, хотя бы 1 занятие должно быть. И это тоже вот про это. То есть я не прекращаю заниматься, у меня идет прогресс, но при этом я не бросаю из-за того, что интенсивность слишком высокая. Ну, про контент я не буду говорить, я думаю, что все и так прекрасно понимают, что для регулярного ведения блога нужно одновременно создавать достаточно контента, но не слишком много, чтобы не стало просто тошнить от ведения социальных сетей. Давайте перейдем ко второму пункту. Это продуктивная паранойя. Авторы книги рассказывают, что лидеры самых успешных, самых устойчивых компаний сверхбдительны. Они прям параноидально бдительны. То есть они всегда держат в голове не то, что что-то может пойти не так, а что что-то обязательно пойдет не так. То есть лидеры крупных компаний всегда держат в голове, что обстоятельства могут повернуться против них. И они поворачиваются. То есть кризисы неизбежны, неудачи неизбежны. Но отличие тех, кто проваливается, ну, как бизнес, от тех, кто не просто остается, но еще и растет, развивается в этой ситуации, что они входят в любую такую кризисную ситуацию с резервами. То есть, например, у них всегда в 10 раз больше финансовые резервы, чем у контрольной группы компаний. Ну, контрольная группа — это с которой сравнивали, которые не достигли таких успехов. И прикиньте, у этих успешных компаний в 10 раз больше финансовые резервы. То есть они реально прям очень заморачиваются, чтобы у них была классная финансовая подушка. И именно благодаря этому, когда что-то происходит, они могут на это отреагировать адекватно, у них есть именно вот этот запас мощности. И это не только про финансы, это, в принципе, про упреждающие действия по разным факторам. Там, не знаю, юридическая безопасность, по сотрудникам, отлаженность всех бизнес-процессов, как там все работает, насколько эффективна вся система в целом. То есть лидеры крупных компаний всегда готовы, даже в хорошие времена, к чему-то плохому. То есть они готовятся к плохому, даже когда все хорошо. И именно это их отличает. То есть когда наступает реально плохое время, а черный лебедь, он как бы неизбежно прилетит ко всем, это просто факт, то они просто уже во всеоружии. И что я в жизни забираю для себя из этого принципа? Быть предусмотрительной, накапливать некий запас прочности, создавать резервы по всем ситуациям, заранее думать обо всем. Например, для меня это про финансы, как минимум. У меня в ситуации с налогами меня так выручило, что у меня была недвижимость, то есть что я не потратила свои деньги, которые я заработала за эти годы, что я там, не знаю, не распорядилась ими как-то странно, а что я просто вложила их в ряд объектов недвижимости, которые я продала, и смогла выйти из ситуации. Что бы со мной было, если бы этого не было? Ну, что-то было бы, конечно, но это было бы гораздо тяжелее. То есть я вот сейчас, читая эту книгу, глядя назад, понимаю, что моя предусмотрительность как раз-таки позволила мне в кризис выстоять и стать сильнее. Это касается и здоровья, это касается, например, создания семьи, рождения детей. То есть не ждать, что что-то как-то само, не знаю, произойдет, а заранее готовиться к каким-то неблагоприятным исходам. То есть, например, проходить чекапы, улучшать какие-то параметры здоровья, не знаю, грамотно, в принципе, подходить к принятию всех своих важных жизненных решений. Это звучит ужасно скучно, я согласна. И еще 7 лет назад я бы просто такая типа... Но, во-первых, с опытом, и, во-вторых, с чтением вот таких вот умных книжек, я понимаю, что все-таки это необходимость, а не блажь. И не только в бизнесе, но и просто в жизни. То есть, чем больше я готова к непредвиденным обстоятельствам и ситуациям, тем более равномерно и долгосрочно я буду расти. И мне кажется, что именно благодаря, возможно, интуитивно применяемому этому подходу я достаточно стабильно расту. Стабильно, системно, без каких-то провалов, там супер таких ярких скачков туда-сюда. Мой рост достаточно ровный и скучный. Третий принцип звучит следующим образом. Пули, потом ядра. Там приводится такая ситуация. Представьте, что вы плывете на корабле, и тут появляются пираты, по-моему, какие-то на горизонте. У вас есть пушка, вы ее заряжаете всем порохом, который у вас есть, и стреляете в этот корабль, который приближается. Хоба, вы попали мимо. Но у вас уже нет пороха, и все, как бы, все, враги надвигаются, вам больше нечем стрелять. А если бы вы сначала пристрелялись пулями, нацелились бы, использовав при этом немножко пороха, ну, понятно, что никого вы там не застрелите этими пулями, корабль не потопите, но при этом сам курс вы обозначите. И только после этого бы ударили ядром, то вы бы остались живы. И именно этот принцип описывается в книге. Сначала пристреляться пулями, и только потом стрелять ядром. То есть прежде чем принимать какое-то большое, значимое решение, которое требует больших финансовых вложений, больших усилий, нужно с помощью ряда небольших, дешевых, не таких рискованных действий пристреляться, понять, насколько это все сработает. И вот как раз компании из контрольного списка, которые неуспешные, они очень склонны к тому, чтобы прям вот вхеркивать ядрами сразу. Вот сюда ядро, ой, не получилось, следующее ядро, там какую-нибудь крупную покупку делать, еще что-то. А компании из списка успешных, они сначала выпускают очень много пуль и только потом стреляют ядрами. Например, вот Стив Джобс описывается в этой главе. Я на самом деле удивилась. Я читала книгу, его биографию, я достаточно много про него знаю, интересовалась. Но все равно у меня в голове какая-то была идея, что он такой провидец, что он такой пришел, такой вот это вот делает. А в книге четко расписано, что он пришел, он наладил дисциплину, он отказался от всего ненужного в компании, он попробовал вот это, ну что-то вот пули именно небольшое. И только после этого, после того, как он получил эмпирические подтверждения того, что это работает, он уже начал стрелять ядрами, выпускать те продукты, которые совершили революцию в нашем мире. То есть задним числом большинство каких-то крупных, успешных ходов вот этих вот классных компаний кажутся чем-то вот правительским, каким-то ярким решением. По факту это вообще не так. Это не какой-то, знаете, решительный рывок по вдохновению. Нет, это достаточно системный, многоступенчатый процесс, который просто не виден за кадром, а мы видим уже вот этот вот квантовый скачок, какое-то яркое решение. Нам кажется, что оно как будто с нуля назрело. И тут как раз-таки прикол вот этих квантовых скачков, что очень часто, когда кто-то достигает, как нам кажется, резкого успеха, об этом, кстати, было от хорошего к великому в книге, мы видим только вот эту внешнюю часть. Мы видим, что вот он супер вырос, там, не знаю, можно среди блогеров посмотреть, кто там резко вырос в подписчиках, кто резко вырос в медийности, в доходе, кто там резко стал на слуху. И нам кажется, что вот это они сейчас что-то сделали такое вот важное, не знаю, попали кому-то на рекламу, или там у них рилс выстрелил. По факту там было, скорее всего, очень много вот этих вот пристрелочных пуль, очень много поиска маршрута, очень много накопления потенциала. И по факту квантовых скачков не существует. И мне эта книга дала понять еще раз, убедиться в том, что вот эти вот квантовые скачки — это на самом деле гораздо более длительный и системный процесс, который вовсе не про правительский гений, а про эмпирическое подтверждение всему, что мы делаем. Даже этот подкаст. Кто его смотрит или слушает с первых выпусков, знает, что первый сезон я писала просто на вилле, на Бали, на iPhone. Да, у меня был микрофон, окей, микрофон я купила, но я даже не красилась, по-моему. Я вот как была, типа сидела там, не знаю, потная в майке в какой-то, я просто садилась, включала сама MacBook, включала микрофон, ставила на штатив видеокамеру и начинала записывать. То есть это был абсолютно MVP, в который я сразу же не вкладывала деньги. Только когда я поняла, что работает, что мне нравится, что дает результат, что, в принципе, заходит. Уже там мы в чарты попали, и все на свете. На вилле с петухами. Просто там байки на заднем фоне ездили. Только потом я стала вкладываться в студию, в команду, в то, чтобы делать вот всю вот эту красоту. Если вы слушаете сейчас в аудио, то очень советую зайти на видеоверсию на YouTube и полюбоваться тем, какая красивая картинка сейчас прямо перед глазами у тех, кто смотрит на YouTube. Про другой бизнес у меня есть пример, про Муву, школу танцев. Кто следит за мной, тот знает, что я открыла школу танцев в Дубае не так давно. И мы изначально искали помещение гораздо больше. А потом мы поняли, что первое действие, которое нам надо сделать, это открыть небольшую студию. И потом уже открывать более большой филиал. И это было настолько грамотное решение, потому что мы столько там косяков сделали, мы столько опыта набрались. И это и так много денег стоило. Но сейчас мы работаем над открытием уже гораздо большего по площади и по всяким фишкам филиала. А первое — это была пуля, которую мы отправили, так сказать. И, в принципе, я к проектам так отношусь. То есть я сначала стреляю пулями. Я даже когда нишу выбирала, я попробовала много разных ниш, и потом выбрала, которая мне показалась самой перспективной, самой крутой. И только потом я уже, знаете, на все бабки туда. Ну и в целом, наверное, по жизни это тоже работает. Когда ты не сразу в омут с головой. Вот я, например, никогда с продюсером не начинала работать, с партнером, сразу же, на каком-то большом запуске. У нас сначала были маленькие сотрудничества, маленькие партнерства, хотя бы там какое-то взаимодействие по рекламе, коллаборация, и только потом уже переход к какому-то полноценному большому проекту. То есть сначала пули, потом ядра. А, и, кстати, принцип здесь, собственно, такой же. Если вы стрельнули одним ядром, вторым ядром, третьим ядром, вы растратили все ресурсы, и, в принципе, вы могли бы восстановиться и дальше пойти, но тут хоба, какой-то кризис, какая-то катастрофа. И все, вас размазывает. То есть смысл всех этих правил на самом деле в том, чтобы всегда иметь резерв, всегда иметь какой-то запас прочности и не растрачивать его просто так. Потому что если вы оказались без запаса прочности, и тут что-то происходит, вот совпадают эти два фактора, то все, это катастрофа. Четвертый пункт. Поспешные решения не способствуют благополучному исходу. Там мысль тоже очень интересная. И я, допустим, об этом вообще не думала. Авторы говорят, что иногда поспешное решение будет неправильным, а иногда, наоборот, слишком затормозить и замедлиться будет неправильно, и ты просто упустишь возможность или упустишь изменение среды, и все, капут. То есть нет правильной рекомендации, нужно ли действовать быстро или нужно ли действовать медленно. На самом деле ключевой вопрос, если происходит какая-то угроза, новая ситуация, проблема назревает, можно сформулировать следующим образом. Сколько у нас времени, прежде чем характер этой ситуации или риски изменятся? То есть сколько у нас есть запас времени, прежде чем нам нужно действовать? И этот запас может быть на самом деле большим, и тогда у нас есть время немножко потянуть ситуацию, поизучать факты, поисследовать, принять более грамотное и взвешенное решение. Либо этот запас времени может быть совсем маленьким, и тогда нам надо очень четко и жестко принимать какое-то, может быть, радикальное решение. И здесь универсального ответа нет. Здесь есть только этот один вопрос. Сколько у нас есть времени? И для меня это стало открытием. То есть я раньше думала, что как будто бы надо действовать быстро, но нет, действовать быстро не надо. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Кстати, такая поговорка там тоже приведена в этой книге. Видимо, переводчики постарались. Смысл концепции именно в том, чтобы сперва узнать, сколько есть времени, и потом уже принимать решение, когда принимать решение, ну, действовать быстро или действовать медленно. А потом, когда наступает момент принимать решение, нужно его прям жестко принять, и переходить к активным действиям, уже включать дисциплину, включать какую-то жесткость, постоянство. То есть крупные компании, они никогда не начинают реагировать на все какие-то стимулы, факторы, которые происходят. Нет, они чаще всего выжидают, а потом хоба, и что-то вот такое очень четко, резко притворяют в жизнь. Так что, когда мы с вами обсуждали пункты про то, что нужно действовать системно, нужно действовать постоянно, это не про то, чтобы вообще игнорировать окружающий мир и игнорировать изменения среды, потому что так как раз-таки можно умереть, можно вообще опуститься на дно, провалиться как предприниматель. Нет, это про то, чтобы реагировать на изменения окружающей среды адекватно и максимально логичным, рациональным способом. Причем изменение среды имеется в виду как угроза какая-то, то есть что-то опасное, так и новая возможность. На новые возможности тоже не надо реагировать сразу. Нужно немножко подождать и обдумать, сколько у нас есть времени. И вот все это время использовать для того, чтобы принять максимально грамотное, адекватное решение. Пятое правило — это правило SMAC. Точнее, правила SMAC. Там какая-то аббревиатура, я уже точно не помню, как они это расшифровывают. Смысл в том, что у каждой компании есть конкретные принципы ее бизнес-модели, скажем так. То есть там разбирался пример авиакомпании, у которой был просто ряд правил, как они действуют. Там определенное время посадки, определенные самолеты, определенное там сотрудничество с сайтами, которые продают билеты. И все это сделано с определенной целью, что вот именно в такой комбинации бизнес-модель работает, и все получается хорошо. И фишка этих правил, что это не какие-то принципы, это не ценности, я не знаю. Это именно конкретные правила, то есть как работает этот бизнес. Там 10 пунктов. Давайте я прям найду и зачитаю. Первый пункт. Остаемся перевозчиком на короткие дистанции, рейсы продолжительностью не более 2 часов. Второй. На ближайшие 10-12 лет нашим основным самолетом будет Boeing 737. Третье. Сохраняем высокий уровень эксплуатации самолетов и короткие паузы между рейсами. В большинстве случаев достаточно 10 минут. Четвертое. Наш основной продукт – пассажир. Отказываемся от грузов и почты за исключением небольших бандеролей с малой себестоимостью и высокой доходностью. Не подаем еду на борту. И так далее, и так далее. То есть это, еще раз повторюсь, не какая-то философия, а просто конкретные правила, как работает вот этот бизнес. То есть за счет каких принципов получается так, что у бизнеса хорошая прибыльность. То есть некая простая схема для принятия решений, что работает, что не работает. Фишка этих правил, что они есть у каждой очень успешной в долгосрочной перспективе компании, и при этом они очень редко меняются. Там, по-моему, процент изменений в рамках 10-20 лет был что-то типа 20%. То есть буквально 2 пункта из 10 на протяжении десятилетий корректируются или вообще убираются и там добавляются новые. То есть сила устойчивых компаний в том, что они действуют с очень высоким постоянством. И в этом тоже проявляется сильная дисциплина. Не в том, что они такие: «О, все действуют так, пойду действовать так». Или: «О, кажется, что-то рынок поменялся, наверное, нам тоже туда надо». Ну, про то, что рынок может реально поменяться и может реально надо, это в следующих пунктах, но в целом наличие вот этих вот пунктов и очень строгое им следование — это именно то, что удерживает компании в статусе успешных на протяжении длительного времени. И вот как я это вижу в жизни? Что в жизни у нас тоже есть определенные правила. Как что работает? Там, что хорошо сказывается на моем самочувствии, что хорошо сказывается на моей карьере, как именно я ее строю, как я действую, как не действую, в отношениях тоже. То есть, по сути, на самом деле у меня что в бизнесе, да и у вас тоже, что просто в жизни уже есть определенный набор вот таких вот правил. И я, например, прям села, подумала, какие правила у меня. И поняла, что следование каким-то конкретным вот таким вот очень простым принципам, оно и приводит к успеху. То есть если брать работу, то у меня есть три основных правила. Я постоянно создаю личный экспертный контент на протяжении уже где-то 7 лет. То есть это моя константа, я все время этим занимаюсь. Я закрепилась в нише по блогингу, то есть я постоянно являюсь экспертом по блогингу. Я не иду в другие темки, я не меняю нишу. Я в своей нише работаю, даже когда кажется, что все уже побежали куда-то туда, вроде бы это не актуально, я все равно остаюсь на своем. И именно за счет этого я получаю огромный профит, потому что устойчивый, постоянный эксперт имеет возможность очень... как сказать, высокую отдачу получать от своей деятельности. Просто потому, что накопился огромный потенциал, огромное количество кейсов, очень глубокая экспертность, очень много касаний с целевой аудиторией, большая качественная медийность уже по этой теме. Хорошие эксперты не прыгают из ниши в нишу. То есть прыгание из ниши в нишу может быть на этапе пристрелки пулями, ну, когда мы выбираем, что у нас будет ядром, а перед этим пулями стреляем. Но когда мы выбрали... мы уже на одном останавливаемся и разбиваемся в какой-то одной сфере, ну, может быть, там, меняя позиционирование отчасти, корректируя его. Это вот мое второе правило — быть экспертом по блогингу. Прикиньте, я вот это вот сформулировала. И третье правило в моей работе как блогера — это постоянно продвигаться. Я непрерывно продвигаюсь уже с конца 2016 года, это уже 7 лет, господи, как много лет прошло, я не прерывалась ни на месяц. У меня постоянно идут действия по продвижению, у меня это системно, у меня постоянно приходят новые подписчики, и я постоянно работаю над тем, чтобы меня узнавали новые люди. Примеры жизни. Я начала ходить в зал в 2016 году, и когда я разобралась и поняла всю пользу силовых тренировок, я себе пообещала, что я буду всю жизнь в той или иной форме заниматься силовыми тренировками. И вот я уже 8 лет, получается, занимаюсь. Это какая-то вечная тема, которую я поняла, что она работает, она будет для меня работать. Я уже, приняв решение, просто врубаю дисциплину и делаю это. А так, честно, иногда соблазняет найти какую-то волшебную таблетку. Замечали, да? Что даже вот кто занимается социальными сетями, постоянно какой-то движ. О, все, делаем автоворонки, горячие запуски. Или там, о, все, идем все в телеге делать запуски. В какой-то момент была волна телеги. То есть все таки все, инста, нахер, все, делаем телегу. Потом все такие, я не знаю, о, продюсирование, да, вести свой блог, отстой, сакс. Или там наоборот, вести блог — это супер круто. И часто я вижу, что люди блог то ведут, то не ведут. А я вот, например, веду блог всегда. Я не говорю, что я там права, а кто-то не прав, но именно от постоянства применения своего же правила я очень сильно выигрываю. То есть для вас это не обязательно ведение блога, я не говорю, что там плохо. А смысл в том, чтобы выбрать для себя какие-то принципы, которым мы можем придерживаться достаточно долгое время и получать профит именно от длительности придерживания этим принципам. То есть взять то, что работает, какие-то вечные темы. Вот хороший режим сна точно работает, хорошее питание точно работает, активность физическая точно работает. В это точно нужно инвестировать, взять себе за правило и на протяжении многих лет этим заниматься. Вот, в этом смысл. На самом деле очень интересно будет, если вы тоже оцифруете, а какие у вас есть правила, что в жизни, что в работе. Потому что у вас они, скорее всего, есть. И в вашей самой сильной сфере, в которой больше всего у вас достижений, эти правила, скорее всего, самые стабильные. То есть вы придерживаетесь им максимально дисциплинированно, просто, может быть, даже не отдаете себе отчет в этом. И вот если вы сейчас дадите себе отчет, то это очень хороший материал для анализа. И когда в следующий раз захочется пойти на проработки проработок и, не знаю, купить какой-то курс по новой теме, волшебная таблетка, там какая-то обещается, и автор говорит, что все, я все понял, и вот все понял, все понял. Мы такие, это решит наши проблемы, то, может быть, вы остановитесь и задумаетесь. Потому что опора, она прежде всего в нас самих. Опять-таки, я не говорю, что курсы — это плохо или что не надо идти на них. Нет, я сама постоянно учусь на курсах, я с очень прям открытым сердцем, открытой головой, в открытой позиции ученика хожу на разные обучения. Но я замечала, что это может быть, как и все в жизни, может быть хорошим и плохим, это тоже может быть полезным и вредным. И бывает такое, что мы постоянно ищем какой-то авторитет вовне, в то время как то, что реально работает, и то, что реально приносит результат, уже есть в нас самих. И нам не обязательно реагировать на среду вокруг, на то, что делают все, если у нас у самих есть то, что работает у нас. Вот для меня это было очень важно. Понять, что не надо бежать за всеми, когда есть такой порыв. Об этом, кстати, по-моему, следующий пункт. Да, давайте к нему как раз перейдем. Самое трудное — не перемены. Гораздо труднее осмыслить, когда перемены нужны, а когда нужно оставить все как есть. Очень классная фраза, я ее прям выписала себе из книги. Признак посредственности — хроническое непостоянство. Те компании, которые постоянно расходуют свою энергию, реагируя на все абсолютные изменения, они так и будут расходовать свою энергию, реагируя на все изменения. В жизни это как проявляется. Знаете, все побежали снимать рилс, и чувствую, что надо тоже бежать снимать рилс. Вот это вот, автоворонки, холодный трафик, автовебинары, я не знаю, еще что-то. И здесь нет речи о том, что рилс — это плохо, или автоворонки — это плохо, или холодный трафик — это плохо. Нет, это все хорошо, это все работает. Просто вопрос в том, чтобы грамотно принимать решение, а вот прямо сейчас мне нужно в это инвестировать, вот прямо сейчас мне это подходит, или это эффект «все побежали, и я побежал». Авторы в этой книге пишут, что самые успешные и устойчивые компании отличаются особым умением понимать, когда реагировать нужно, а когда не нужно. То есть это какое-то удивительное сочетание твердого постоянства и при этом готовности меняться. И это может звучать немножко сложно, это как рецепт. Ну, как бы можно, но нет. Надо, но не обязательно. Ну, такой типа да, но нет. Но я, допустим, очень хорошо это понимаю. Я прекрасно понимаю, что такое, когда что-то происходит, не знаю, новый тренд приходит, какие-нибудь там нейросети все используют. И я такая, может, мне тоже надо. И вот если начинаешь реагировать на каждое такое изменение вокруг, вот что все что-то делают или что-то появилось, то можно легко потерять курс. Но это не значит, что реагировать вообще не надо. То есть на некоторые вещи реагировать надо, но, возможно, не сразу и, возможно, вам и не обязательно. То есть очень важно чувствовать, когда нужно спешить, а когда торопиться не стоит. В книге еще очень подробно рассматривается вопрос, что на самом деле самые успешные компании — это не самые инновационные компании, это не те компании, которые придумывают что-то новое. То есть, например, полароиды придумала не компания Polaroid, а какая-то другая компания. Ну, я называю полароиды, вы поняли, о чем я. Или там все технологии, которые Apple выводила на рынок, упаковав свои продукты, их придумали какие-то другие компании. То есть Apple практически не была абсолютным новатором никогда. И всего 9% компаний, которые занимаются тем, что реализуют какие-то инновации, в итоге становятся стабильно успешными. То есть даже стратегически правильнее чуть-чуть опоздать, чуть-чуть вот не поторопиться. Не совсем поздно зайти, когда уже все вот просто прошло, но с таким легким опозданием, немножко так предусмотрительно заходить во все новые темы, дать такую легкую проверку временем. И мне кажется, что для жизни это тоже очень подходит, что все новые концепции, которые мы видим, что все какие-то модные течения, это все тоже не обязательно сразу же внедрять. По крайней мере, я никогда это не делаю. То есть я даже рилс начала снимать спустя, по-моему, год после того, как они появились, и очень-очень постепенно, потому что у меня все работало и так, но при этом пулями я так пристрелочно смотрела, какие я могу снимать форматы, что работает, как работает. И сейчас у меня уже так нормально. С рилзами все выстроено. То есть еще раз, нам кажется, что трудно меняться. Ну, на самом деле это да. Меняться действительно трудно. Но на самом деле есть нечто более важное. Понять, когда что-то работает, и это трогать не стоит, то есть меняться не нужно, а когда действительно требуются изменения. И последний пункт, 7-й. Максимальная отдача от удачи. Авторы задали закономерный вопрос. А может быть, успешным компаниям просто чаще везло? Но оказалось, что нет. Им как и везло настолько же часто, как неуспешным, так и неудачи у них случались тоже с такой же частотой, как и не у таких успешных компаний. Разница была в том, как компании, которые достигли успеха, распоряжались этой удачей либо неудачей. Удивительно, что даже из неудачи самые сильные компании способны были извлечь максимальную пользу. И многие даже отмечали, что какие-то кризисы или провалы в итоге становились лучшим, что с ними случалось. То есть благодаря каким-то плохим ситуациям, они что-то улучшали, где-то становились сильнее, предусмотрительнее, что-то меняли. И в итоге это приводило их к гораздо более высоким результатам. Я по себе это прекрасно знаю. После ситуации с уголовным делом, я уже, оглядываясь назад, понимаю, что это страшно меня просто усилило, изменило. Я повзрослела, я выросла, я стала гораздо более осознанной, что ли, взрослой, более грамотно, на мой взгляд, ко всему отношусь. В целом я стала спокойнее, размереннее. Как-то вот все стало более четко. Не говоря уже о том опыте, который я получила за это время, он бесценный. И в книге вся мораль заключалась в том, это уже последняя была глава про удачу, что важна не сама по себе удача, а то, как ты готов ей распорядиться. И это тоже вот про все эти пункты. По сути, все эти пункты про то, что нужно создавать резервы. Резервы прочности. Про то, что не надо уходить в ноль, не надо слишком сильно рисковать. Не надо все в какую-то непроверенную гипотезу вбухивать. Не надо принимать слишком серьезные решения резко. Надо всегда иметь запас прочности. Если ты всегда готов к тому, что что-то произойдет, если у тебя всегда отлаженные процессы, даже когда все хорошо, если у тебя все прекрасно работает, то когда наступает какая-то удача, ты просто всеми руками в нее хватаешься и готов ее использовать на максимум. И наоборот, если у тебя нет ресурсов даже отреагировать на этот случай, обработать его, то она просто пройдет мимо и никак на тебя не повлияет. Очень классно, авторы так интеллигентно раскритиковали одну книжку, которую я, кстати, тоже читала. Я не помню, как она называется, но, в общем, там рассказывалось, что на самом деле фактор удачи гораздо важнее, чем другие факторы. Там приводился пример хоккеистов, которые рождены там типа в первой половине года, и они из-за этого попадают лучше в какие-то там лиги. Там все это разбито на более больших объемах данных, по-моему. Или не помню, по какому критерию, короче, говорится, что на самом деле нет, в конечном итоге не влияет вот эта дата рождения. И еще там был пример Билла Гейтса, что типа должно было сложиться очень много показателей для того, чтобы он стал тем, кем он стал. Что он там родился именно в удачный год, когда только появились компьютеры, но у него уже был компьютер, он учился в определенном универе, что прям вот тайминг был именно точный. Но автор задает закономерный вопрос. Одновременно с Биллом Гейтсом в той же самой ситуации оказались тысячи других студентов, если не десятки тысяч. Но почему-то только он стал Биллом Гейтсом. И я читаю и такая, блин, да, да, да. Потому что мне, например, раньше очень часто говорили, прям доставали меня тем, что нет, ну понятно, Саша Митрошина, она вот тогда на заре Инстаграма попала в нужное время, в нужное место, набрала своих подписчиков, разобралась, что делать. А сейчас-то что делать? Сейчас-то как продвигаться? Сейчас-то все. Тебе-то легко говорить. Но я всегда интуитивно чувствовала, что это какая-то лажа. Да, я не отрицаю, что я попала в нужное время, в нужное место и начала вести Инстаграм именно в то время, когда никто вообще о нем ничего не понимал, как про коммерческую площадку, и никто не понимал, насколько выгодно в него инвестировать. Но моя заслуга в этом определенно точно есть. И в том, что я схватилась за эту возможность и прям по максимуму ее раскрутила. Я же прям всю зарплату свою тогдашнюю отдавала на продвижение Инстаграма, в котором тогда не было, как сейчас, не знаю, сотни экспертных блогов про то, как монетизировать Инстаграм и каких-то курсов. Ничего не было. То есть была просто площадка, на которой я увидела какую-то возможность и воспользовалась ей. Поэтому да, я оказалась в нужном месте в нужное время, но я извлекла из этого максимум. Очень классная фраза есть в этой книге. Устойчивость, а не удача, вот в чем признак величия. Мне она так нравится. Ведь действительно, стабильность, системность, постоянно быть вот таким устойчивым человеком, экспертом-блогером, ну, в моем случае, в других профессиях по-другому, это все настолько просто и при этом настолько хорошо работает, настолько подкупает. И я чем дольше живу, тем больше понимаю, что секрета нет. Секрет, собственно, вот в этом. Обычное постоянство, обычные регулярные действия — вот и все. Ну да, важно понимать, какие именно действия делать. Важно уметь анализировать ситуацию. Важно понимать, насколько быстро нужно принимать решения. И вот после этого про вас говорят, что «О, ей там повезло, выстрелила» и так далее и тому подобное. Ну что, давайте подводить итоги этого выпуска. Это был еще один выпуск из серии «Разговоры на кухне». Мы его так называем. Кстати, огромное спасибо за комментарии под предыдущим выпуском, который реально, кстати, снимался у меня на кухне. Я все прочитала, мне так приятно, что вам откликнулись мои принципы жизни. Спасибо огромное. Давайте, кстати, сделаем такую поощрительную механику и под этим выпуском. Среди комментариев под видео на YouTube я выберу один комментарий, кому-то отправлю такую книжку. Либо новую закажу, либо свою. Хотя, наверное, свою себе оставлю. Лучше закажу новую, потому что эту книжку я точно хочу иметь у себя в библиотеке. Так что пишите комментарии, можете написать свои инсайты, свои выводы, что вы себе берете, как у вас у самих в жизни эти принципы применяются, что вы, может быть, поняли. Можете написать отзыв просто на эту рубрику, как вам эти видосы. Хотя я уже по прошлым комментариям поняла, что классно, но всегда приятно почитать, как тебя хвалят, так что хвалите меня побольше. И я через неделю после выхода видео в телеграм-канале подкаста выложу комментарии победителя, ну и свяжемся с вами, чтобы попросить адрес, куда доставлять книжечку. Ну а сейчас давайте вспомним, какие пункты мы сегодня обсуждали. Первый пункт был фанатичная дисциплина и принцип 20-мильного марша. Иметь планку каких-то действий, работы, движения, прогресса, чего угодно, ниже которой мы не опускаемся, но и выше которой мы не поднимаемся, чтобы снизить риски. Чтобы планомерно расти, при этом иметь достаточно ресурсов, достаточно сил на то, чтобы реагировать на какие-то нестандартные ситуации, которые могут нас пошатнуть. Второй пункт — это продуктивная паранойя, это быть сверхбдительным, готовиться к плохим временам, даже в хорошие времена. Причем, кстати, забыла сказать, что это не значит, что лидеры крупных успешных компаний такие: «Все, блин, мы сидим, только готовимся к черному дню, мы ничего не действуем». Нет, они одновременно с этим прям очень чутко реагируют на все. Они делают очень решительные действия. У них очень большие, огромные амбиции. То есть они все равно ведут свою компанию к величию. У них действительно огромные амбиции. Ну, как и у людей, наверное, которые так действуют. Но при этом, при всем, они все время находятся вот в этом вот состоянии продуктивной паранойи, когда они готовятся к тому, что прилетит черный лебедь. То есть это одновременно происходит. Одновременно и сверхбдительность, и при этом четкое планомерное движение вперед к очень масштабным и большим целям. И, на мой взгляд, в жизни это тоже очень применимо. Мне очень это откликается, что, с одной стороны, у меня видение на мою жизнь большое, масштабное, у меня цели большие, амбиции у меня тоже ого-го, но при этом соломка везде должна быть подстелена. Третий принцип — пули, потом ядра. Не стрелять непристреленными ядрами, не принимать никакие значимые решения, не совершать никакие слишком рискованные действия, прежде чем не проверишь их на каких-то более мелких, простых действиях. Четвертый пункт. Поспешные решения не ведут к благоприятному исходу. Не торопиться при принятии решения, а скорее задать вопрос, сколько у меня есть еще времени, прежде чем ситуация изменится. То есть сколько у меня еще на это решение есть время. И использовать все это время, весь максимум, для того, чтобы все обдумать и принять решение грамотно и вдумчиво. Пятый пункт — это правило SMAC. Про то, что важно иметь базовые правила, что мы делаем, что мы не делаем, это и в разрезе жизни, и в разрезе работы, которым мы можем следовать максимально долговечно. Именно в долговечности следования этим правилам и кроется секрет успеха. Шестой принцип, что самое трудное — это не меняться, а осмыслить, а когда реально нужны перемены. То есть знать, когда поспешить надо, а когда торопиться не стоит. И седьмой пункт — максимальная отдача от удачи, которая нам доступно, если мы всегда находимся в состоянии готовности, то есть когда мы готовы воспользоваться любой удачной ситуацией, любой возможностью, которая нам идет в руки. Потому что мало быть удачливым, мало попасть в ситуацию, когда возможности есть, очень важно схватиться за нее. И вот это как раз делается за счет подготовки заранее. Вот такое видео у нас вышло. Жду ваши комментарии, жду ваши отметки, как обычно, буду репостить. Отмечайте меня, Александра Митрошина, в Инстаграме. Я все смотрю по возможности. Иногда бывает просто очень много отметок, я не успеваю посмотреть, но по максимуму я все смотрю и читаю. Мне очень приятно, когда вы пишете какие-то свои инсайты из выпусков, постите к себе в сторис. Это была, кстати, 16-я книга из 52. Я иду с небольшим опережением, потому что сейчас я читаю, уже дочитываю 17-ю, а идет, по-моему, 16-я неделя. То есть я могла бы еще немножко потормозить, но я ее проглотила очень быстро, потому что интересно. Ну и по объему она не супер большая. Всем рекомендую прочитать. Хотя, наверное, после этого видео вы уже такие, да, я хочу прочитать, так и так загорелись. Давайте я вам оставлю под видео ссылку на эту книгу, где ее можно заказать. Ну или просто сами найдете. Называется «Великие по собственному выбору». Всем спасибо. С вами была Саша Митрошина. Подкаст «Матерь Бложья». Бизнес, блогинг, продвижение, продажи. Все про социальные сети. Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока!